Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». И сегодня мы поднимаем достаточно серьезную тему. Мы будем говорить о том, что же такое гордость и откуда она берется в человеке. Но главное, что же могут сделать родители для того, чтобы этот порог не стал в жизни их ребенка главенствующим. Естественно, за ответами мы обратились к священнику и для этого отправились на Леушинское подворье в Санкт-Петербурге к его настоятелю, отцу Геннадию Беловолову.
Вы знаете, вот, конечно, о гордости и написано, и сказано очень много. И все равно вот остается ощущение какой-то недосказанности. Вот ее очень трудно определить. Ну, что такое гордость? Заглянуть в словарь, там, превозношение, высокомерие. Но все равно вот как будто она ускользает от нас. Сама по себе как бы трудно поддается определению, и, соответственно, бороться с ней тоже непросто. Но в данном случае, думаю, нам может помочь наш великий, могучий и мудрый русский язык. И сами многие слова в нашем языке, они содержат подсказку, о чем идет речь. И если посмотреть вот в корень слова «гордость», то что мы там видим? Гордость ведь от слова «городить», «ограда». Есть разные толкования, но вот это, мне кажется, наиболее, может, актуально в смысле понимания, что же такое гордость. И иногда мы в жизни говорим, ну что ты строишь из себя? Ведь это, по сути, есть определение гордости. Городить, строить что-то из себя. И в то же время ограждать себя. И получается, гордый человек, он действительно отделяет себя от ближних, от окружающих, от Бога. И вот здесь я бы вспомнил очень мудрую притчу об окне и зеркале. Если спросить, что представляют собой эти две вещи, они представляют собой одно и то же. Там и там стекло. Но на зеркало нанесен тонкий блестящий слой серебра или отражающего вещества. И если в окне мы можем увидеть весь мир, небо, солнце, пейзаж, сад, деревья, то в зеркале мы можем увидеть только одного субъекта, самого себя. И вот здесь, мне кажется, мы тоже можем сказать, что зеркало – это и есть формула гордыни или гордости. Стекло, через которое мы можем видеть весь мир, видеть ближних своих, видеть Бога, становится отражением самого себя, и кроме себя в зеркале мы уже ничего не видим. Вот что делает гордость с человеком. Она его как бы замыкает на самого себя, она его ограждает отделяет как бы этой самой оградой. Поэтому я вот так образно определяю гордость как ту ограду, которая нас отделяет от мира, от Бога и, главное, замыкает на самом себе. И вот в этом смысле гордый человек, он, как правило, неверующий. Но я не встречал еще гордого, верующего человека. Или вера у него какая-то такая, что он верит в душе, то есть верит, по сути, не в Бога, а в то, что он сам придумал и выдает за Бога. Видит Бога, который отражается в том же самом зеркале. Гордый человек очень эгоцентричен. Для гордого человека нет авторитетов, поскольку он таковым авторитетом утвердил самого себя. Гордый человек эгоцентричен, и его формула мироздания – мир вращается вокруг меня, мир существует для меня, и если что-то противоречит этой философии, то оно отвергается, и таковому человеку на самом деле очень и очень трудно, поскольку объективно мы понимаем, что мир иначе построен, то такой человек постоянно как бы натыкается на препятствия и, как правило, много страдает. И в этом, наверное, смысл такого мудрого речения апостола Иакова, который сказал, что гордым Бог противится. Вот действительно, гордый человек набивает очень много шишек в жизни, а смиренному дает благодать. Если говорить о гордости, то откуда она берется действительно? Вот, приобретается ли или достается нам в наследие? Думаю, что для нас не должно быть секретом, что, к сожалению, это наше наследие, и гордость в эмбриональном состоянии как бы нам дается по факту рождения. К сожалению, мы рождаемся уже гордыми. Но эта гордость в младенце, она весьма может умилять, быть незаметной, она не носит такой сознательный характер. Но чем человек растет, тем более растет и его гордость. И вот здесь уже, конечно, встает вопрос, а что с ней делать? И встают, конечно, педагогические проблемы и для родителей, и для окружающих, и для учителей в школе. По сути, что такое педагогика? Я бы педагогику определил как борьбу с гордостью или как попытку ее культивировать, что ли, подчинить, из эту гордость все-таки поставить на службу человека. И действительно, как ее победить? И здесь, к сожалению, вот прямая атака или прямое столкновение, оно малопродуктивно. Вот. К сожалению, в прямом бою мы, скорее всего, обречены. Я бы, знаете, еще, говоря о педагогике, вспомнил о том, что родители всегда ищут в своем сыне или дочери или самих себя. И всегда ищут, на кого же похож их ребенок. На папу, на маму, дедушку, бабушку. В этом проявляется один простой закон. Человек всегда на кого-то похож. Вот не бывает людей абсолютно ни на кого не похожих. Такова наша природа, что мы действительно всегда на кого-то похожи. Но вот это простое, очевидное правило я распространяю на духовную жизнь человека. Духовно человек всегда тоже на кого-то похож. И здесь выбор небольшой. Он похож либо на Христа, либо на его противоположность, на лукавого. И вот подобие Христу воплощается прежде всего в смирении. Сам Господь ведь однажды дал себе характеристику. Тем более она ценна. Господь о себе мало говорил. Вернее, он говорил о своей духовной сущности, что он свет жизни и миру, что он жизнь, воскресение, что он путь, что он хлеб. Но Христос не говорил практически о себе, как о человеке. Но однажды он сказал: «Я кроток и смирен сердцем». И вот это одна из немногих самохарактеристик Христа, видимо, открывает самую главную его черту – сердечную кротость, кротость его сердца. И поэтому человек, который хочет быть похожим на Христа, должен стяжать смирение сердца. И действительно, вот тех людей, в которых мы видим образ и подобие Христа, мы отмечаем, конечно, не внешнее сходство, не обязательно там носить волосы на пробор, как Господь, не стричь волосы, но это духовное уподобление выражается в кротости сердца, смирении. Я кроток и смирен сердцем. И наоборот, гордыня, к сожалению, выдает в человеке подобие лукавому. И в гордом человеке узнается враг рода человеческого, узнается дух темный, дух до злобы поднебесной. И вот здесь как раз и вопрос, ну а как же уподобиться Христу? Как уподобиться и не уподобиться лукавому. Вот в этом и смысл педагогики, ведь слово «педагогика» означает «детоводство ко Христу». Стало быть, главный смысл педагогики – воспитать в человеке христоподобные качества. И главное из них – это кротость и смирение сердца. И я думаю, что воспитание вот этих качеств, как бы воспитание в человеке образа Христа требует прежде всего веры. Ничто так не разрешает вот эту ограду гордыни, которую человек себя так вот ограждает, поскольку если человек верит, он уже не один. Он уже, разрушив эту ограду, делает шаг к Богу. Он уже признает над собою некий центр тяжести, который выше него. И я помню, однажды один умный человек предложил, это режиссер, я ведь учился на отделении режиссуры, вот, и помню рассуждение, вот как войти в образ, как понять образ, ну а шире я для себя это сформулировал, как понять другого человека. Нужно определить его центр тяжести. Ну, в каждом теле есть понятие центра тяжести. И в духовном смысле, где наш центр тяжести? У гордого человека он в нем самом. А у человека верующего, у человека смиренного, центр тяжести вне него, он в Боге. И над ним. И человек, безусловно, если мы хотим воспитать наших детей, оградить их от этой гордыни, то без веры здесь не обойтись. То есть неверующий человек заведомо будет гордым. Это как бы природа гордыни и неверия. Поэтому, когда вот я слышу, что кто-то говорит, я неверующий, вот для меня просто это сразу сигнал. Значит, ты и гордый. И наоборот, если видишь гордыню, человек может даже говорить, что он верующий, но настоящие веры, настоящего вот этого преодоления себя, вынесения своего центра тяжести за пределы себя, в таком человеке нет. Он все равно существует как бы внутри себя. И символ веры таких гордых верующих – это слова «я верю в душе». Вот это действительно символ веры гордого человека. Вера, которая не выходит за пределы его личности, не разрушает эту ограду. Человек как был, так и остается внутри себя. Чтобы не быть гордым, нужно не приписывать себе даже свои таланты, свои дела, свои успехи. Все от Бога. И поэтому, если мы научим наших детей благодарить Бога, благодарить родителей, благодарить ближних, значит, человек уже воздает, как бы понимает, источник его успехов, милости, он вне его, и он тоже разрушает вот эту ограду гордыни, он тоже оказывается связан с ближним своим. И поэтому благодарность – это такой очень, я бы сказал, мощный удар по гордыне. И нетрудно заметить, вот гордому человеку трудно поблагодарить кого-то. Даже такие простые слова, там, «спасибо, благодарю», вот с трудом даются. Вот. Знаете, благодарность должна быть каким-то нашим естественным чувством. Богу, ближнему. Мы не должны уставать говорить эти замечательные слова «благодарю вас». Конечно, воспитание – это система, это образ жизни. Конечно, родители никогда не воспитают в своих детях то, чего не желают, если сами этого не имеют и сами это не исполняют. Это будет бесполезное упражнение. Поэтому, конечно, нужно родителям озаботиться и о вере, и о благодарности. И еще об одном существенном моменте. Вот мне думается, педагогика, вообще воспитание – это именно образ жизни. И нужно выстроить сами отношения в семье таким образом, чтобы они воспитывали. Потому что все-таки отец и мать, они не могут давать уроки, как там в школе. Они не могут заниматься педагогикой, так сказать, в профессиональном смысле. И педагогика в семье происходит в течение 24 часов в сутки. И здесь нет ни перемен, ни отпусков, ни перерывов. Воспитание происходит в любой момент, что бы ни делали, что бы ни происходило в семье. И вот здесь важно, чтобы в семье была выстроена система, которая воспитывает в человеке вот эти качества веры, послушания. И я бы хотел напомнить, что церковь, то есть семья – это домашняя церковь, а церковь устроена иерархически. И если церковь иерархически устроена, если ангельский мир устроен иерархически, то семья, как малая домашняя церковь, она тоже должна иметь иерархию, иерархию отношений. В церкви есть настоятель, но если семья – домашняя церковь, то в ней тоже должен быть настоятель – это отец. И, к сожалению, настоятели домашних церквей забывают о своем высоком статусе, о своем настоятельстве. Что такое быть настоятелем? Это прежде всего нести ответственность. Ты за все в ответе. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Вот перед вами настоятель храма Люшинского подворья. Вот здесь действительно за все в ответе. И службы, и дружба, и ремонт, и общение, и трапеза, и заботы. И вот настоятель домашней церкви, отец, должен и помнить, и ценить это высокое звание, эту высокую должность, этот, я бы даже сказал, сан. Каждый отец имеет сан настоятеля своей домашней церкви. Соответственно, домочадцы, они уже иерархически ниже. И матушка, и чада, и они должны оказывать любовь и послушание. И отношения в семье, при всем, конечно, демократизме, особенно нынешней жизни, при всей любви, ведь, конечно, когда люди живут вместе, бок о бок, ну, это не армия, здесь трудно по струнке ходить, но все равно вот эта внутренняя иерархия, она не должна теряться. И она должна в чем выражаться? Настоятель что делает? Молится. Отец все-таки должен совершить молитву перед едой. Он должен благословить трапезу. Без его благословения, ну, некрасиво просто там начинать трапезу, уходить из-за стола. Это неуважение вот так встать и уйти из-за стола. Ну, как все равно, что оставить церковь до окончания службы. Пока нет отпуста, нет и исхода из храма. И вот такие, может, малые обстоятельства, они, тем не менее, выстраивают сами отношения. И тогда у детей формируется сознание, что все-таки при всей важности их, при том, что они, конечно, цветы жизни, их любят, но все-таки есть кто-то важнее, кто-то выше, чем они. И тогда это уже формируется не сознание гордого человека, а сознание человека, который понимает, что у него есть послушание, у него есть обязанности, он должен оказывать послушание отцу, матери. Поэтому позволю здесь себе предложить такой переиначенный афоризм. Иерархия – мать порядка. Без иерархии в семье, да и в обществе, надо шире говорить, эта семья, она просто обречена на разрушение. Она основана на песке. Поэтому нужно тут нам, особенно верующим, конечно, людям, строить церковь в семье, в своем доме, и обращаюсь к отцам, как к своим коллегам, как тоже настоятелям ваших малых храмов. Посмотрите, а что у вас делается на вашем приходе семейном? Как у вас идут дела? Дружный ли у вас приход? Дружная ли у вас семья? И какие послушания? Ведь в церкви обязательно у каждого прихожанина какое-то послушание. Какие послушания у ваших детей? Если их нет, то нужно срочно, конечно, озаботиться, потому что воспитание только с одними правами, претензиями, на что сейчас толкает ювенальная юстиция, это же действительно система очень продуманная воспитания гордого человека, воспитание самости, воспитание только прав, без каких-либо послушаний, полное непочтение к отцу, к матери, то есть к настоятелю домашней церкви. Эта система антииерархичная. В данном случае нет ничего более диаметрально противоположного, нежели вот иерархическое воспитание и ювенальное. Так что, начав с гордыни и смирения, мы пришли к определению уже современных реалий, что такое хорошо и что такое плохо.
В нашей традиционной рубрике «Время с пользой» мы предлагаем вам сегодня познакомиться с основами оригами.
Коннитива минасан, хадзимэ масите, ватасива ирэна дэс, дозаюрось конэга исимас. Дорогие друзья, я вас поприветствовала на японском языке, потому что сегодня у нас будет мастер-класс по древнему японскому искусству оригами. Меня зовут Елена, я мастер оригами и занимаюсь этим искусством уже 25 лет. Итак, что нам нужно для оригами? Только бумага и ваши руки. Но почему у меня на столе лежат ножницы? Это неправильно. Ножницы оригами – две вещи несовместные. Но, к сожалению, не всегда можно купить бумагу в виде квадратика для оригами. Для оригами подходит только квадратная бумага. Итак, чтобы получить из прямоугольного листа квадрат, мы сложим два листа вот таким образом, и все лишнее отрежем. Сначала с одной стороны, и затем с другой. Ну, а ножницы нам больше не понадобятся, и я их убираю со стола. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас будет мастер-класс по изготовлению фигурки ангела. Я думаю, что вы все знаете, кто такой ангел. Это вестник-посланник Бога, который передает волю Бога людям. И мы знаем, что у каждого человека есть свой ангел, ангел-хранитель. Итак, фигурка ангела. Сейчас вам нужно будет взять квадратный лист бумаги. Ну, выбрать лист бумаги можно интуитивно. Какого цвета, какого размера. Вот к какому листочку у меня рука потянулась, такой я и взяла. Ангел может быть в оригами любого цвета. Итак, вы готовы? Тогда мы приступаем. Первое правило в оригами. Мы складываем, прижав листок к столу. И поэтому будьте добры, сейчас возьмите квадратный лист бумаги и положите его на стол так, как будто бы он к столу приклеился. Итак, наша первая складка. Мы должны квадратный лист сложить по диагонали, так, чтобы получился треугольник. И складочку очень хорошо проглаживаем ноготками, чтобы она была острая, как бритовка. И теперь большой треугольничек мы складываем еще раз пополам. Тоже треугольничек, только в два раза меньше. Вот такой маленький треугольничек получится у вас. И мы его развернем. Зачем мы делали эту складку? Нам нужно было обозначить на большом треугольнике центральную вертикальную линию. Напоминаю, что у треугольника есть вершина и два боковых уголка. И сейчас нам нужно боковые уголки отогнуть к вершинке. Да, вот сейчас уголки у нас встречаются наверху. Не забываем отглаживать складочки и здороваются, потому что они у нас очень вежливые. Что у нас получилось? У нас получился вот такой замечательный квадратик. И сейчас нам нужно будет наш квадратик, у нас получился квадратик, перевернуть на другую сторону. Таким образом, чтобы и два уголка вершинки, и боковые уголки были направлены к вам. Перевернули и опять приклеили листок. Сейчас будут не совсем простые складки, но вы постарайтесь, пожалуйста, и у вас все получится. Сейчас нам нужно две верхние смежные сторонки, смежные, значит, стоящие рядом, отогнуть к центральной вертикальной линии, чтобы они тоже встретились. Но мы не просто отогнем. При отгибании мы вытащим наружу тот уголок, который у нас лежал на столе. Вот так. Вот один уголочек. Складочку отглаживаем. И вот второй уголочек. Ну вот, заготовочки для крыльев у нас уже готовы. И теперь нам нужно будет крылышки определенным образом сложить. Вот посмотрите, пожалуйста, вот так получилось у вас. Внимание! Сейчас я берусь за правое крыло и отгибаю его налево. Начало отгиба совпадает с началом разрезика. Посмотрите, пожалуйста, беремся за правое крылышко, и от начала разреза идет у нас отгиб, отгибаем его налево и проглаживаем складочку. Теперь это же крылышко мы складываем пополам, то есть возвращаем его направо. И посмотрите, пожалуйста, у нас остался кусочек, который заходит за границу разреза, поэтому нам нужно всю оставшуюся часть тоже отогнуть направо по линии разреза. Вот такое крылышко у нас получится с правой стороны. Ну и то же самое нужно сделать с левым крылом. Мы беремся за левый уголок и отгибаем его направо. Отгиб начинается от начала разреза, вот отсюда. Отогнули. Дальше, вы помните, складываем крыло пополам, пополам, и всю ту часть, которая заходит за границу разреза, отгибаем налево. Крылья готовы, это спинка ангела, и теперь нам нужно перевернуть фигурку на другую лицевую сторону. Я напоминаю вам, что ангел одет в балахон, в большой просторный балахон, а на голове у него капюшон. Он делается очень просто. Нам нужно опять смежные верхние боковые сторонки отогнуть в центральную часть фигурки, но таким образом, чтобы они не встретились, а отгиб начнется немножко ниже вершины нашей фигуры. Приблизительно вот так. Они не встречаются. Не встречаются они у нас. Вот так выглядит капюшон. Ну, и теперь закрываем лицо ангела. У него нет лица. Беремся за верхний уголок и отгибаем его вниз. Ну, все, вся фигурка у нас готова. И теперь нам осталось сделать только подставочку, потому что этот ангел у нас может стоять на столе. Для этого вам нужно отклеить листок от стола и взяться за нижний уголок и отогнуть его назад. Можно отогнуть настолько, насколько позволит бумага, а можно немножечко пониже сделать складочку. Тогда у нас балахон по бокам скруглится. Любой вариант допустим. И теперь ангела можно поставить на стол. Вот такой ангел получился у меня, а у вас? Надеюсь, что тоже.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!